А теперь вы услышите в записи программу «Севооборот», которая впервые вышла в эфир в январе 1995 года. Памятные даты Леонида Владимирова относятся, однако, к нынешней неделе.
Доброе утро, друзья. Да-да, вы не ошиблись, это не вечер, а утро. Не стану вас обманывать, сегодняшняя передача идет в записи, и сегодня мы встали по-буддийски рано. Лучи солнца раннего струятся сквозь окно нашей студии, что бывает исключительно редко в своей профессиональной биографии. Я такого случая не помню. И для этого есть особый повод. Представьте себе, что вы находитесь где-нибудь в Катманду, на высокой горе. Частота воздуха вокруг позволяет вам видеть на километры или километры. И где-то рядом раздаются подобные звуки. От этих звуков гостю нашему, или даже гостям нашим сегодня, стало как дома. Ощущение такое, что они попали в знакомую и даже где-то, в чем-то родную обстановку. Не стану скрывать, у нас в гостях сегодня... Господа, представьтесь своими голосами, потому что это будет звучать намного интереснее.
Меня зовут Гребенщиков. Борис. Гребенщиков.
А меня зовут Ирина. Фамилия та же.
Позвольте символически чокнуться с вами, а поднять вверх чашечку кофе.
Итак, звуки эти вам родны и знакомы от того, что вам пришлось их слышать непосредственно, вблизи.
Да, мы говорим о городе Катманду, в стране Непал.
Куда ездили... Вы ездили туда один раз или, может, даже более того?
Нет, мы там прожили там больше месяца, два раза мы туда ездили. И, собственно, мы сейчас здесь только потому, что много работы, нам никак туда не вырваться. Как только чуть поспокойнее станет, мы обратно едем.
А летом там сезон дождей, поэтому там просто сложно жить. А вот как только и здесь успокоится, и там уже вот начинается бархатный сезон.
То есть вообще речь идет чуть ли не о вечном поселении в Катманду?
Ну, не были бы против.
Летом хорошо и у нас...
В Англии.
И в Англии, и у нас в селе Добряница тоже хорошо летом. Вот три основные точки жизни.
А в Катманду летом жара сильная, нет?
Жара, но там сезон дождей. С мая по сентябрь там идут дожди такие, что часто долину просто размывает и отсекает от мира.
Понятно.
Мы этого не переживали, но не рекомендовали.
Но из трех вариантов даже не знаешь, что и выбрать. То есть не знаешь просто, какая будет альтернатива.
Альтернативе есть логический блок, спасающий меня от ненужных ходов. Некий переносной файлоклок, моя уверенность в том, что я не готов. И когда я был на чеку, сигнал был подан и выстрел был дан, и меня спасло только то, что я в тот момент был слегка пьян. Альтернативы. ливе, ни покрышки, ни дна. Я, правда, стою, но непонятно на чем. Все уже забыли, в чем наша вина, а я до сих пор уверен, что мы ни при чем. И нелепо делать вид, что я стою у руля, когда вокруг столько кармы, и инь, и янь, и в самом деле пусть все течет, как течет, ну а я слегка пьян. Сказал мне на днях, что мой словарный запас иссяк. Ну что же я попытаюсь спеть о том же самом в несколько более сложных словах. Я очень люблю тех, кто рядом со мной, но моя синхронность равна нулю. Я радуюсь жизни, как идиот, вы все идете на работу, я просто стою. И что мне с того, что я не вписан в план, и даже с того, что я не растаман? Вы заняты ссорами между собой, ну а я слегка пьян.
Моя альтернатива — Борис Гребенщиков, как я полагаю, в сопровождении группы «Аквариум».
Да, группа «Аквариум» в сопровождении Бориса.
Не знаю ли от того, что критики упрекали вас в иссякании словарного запаса, но в этой песне появляются термины, не свойственны русскому толковому словарю, во всяком случае, тех образцов, которые попадались нам: карма, ин и янь. Поэт ответственен за слова, которые он вставляет в свои строки, потому что из этих строк потом слова не выкинешь.
Ну, в общем, да, но это не в первый раз они там появились, хотя это и старая песня. Я, по-моему, с самого начала занимался исследованиями в этой области.
Так что сути термина «карма» уже тогда было известно.
Да, но это же как бы азбучная истина. Почти всосанная с молоком матери.
Дело в том, что слова или понятия типа «кармы», они могут существовать на разных уровнях. На азбучном, но с другой стороны, у нас тут был как-то профессор Пятигорский, и я из него пытался выудить в течение почти 40 минут, что ж такое «карма», и он углублялся все более и более, и из этой беседы я понял, что понятие это в принципе бесконечное.
Карма — это очень просто. Если ты сегодня кого-то побил, то завтра побьют тебя. Если ты кого-то побил в прошлой жизни, то, вероятно, в этой жизни тебя побьют. Это все накапливается, и сумма всех хороших и плохих вещей, которые каждый из нас думал, делал или намеревался сделать, это, собственно, есть наша карма, и когда мы умираем, наша карма уже без всякой нашей на то воли тащит нас куда-то в следующее перерождение, в зависимости от того, какова она.
Я разговоры о перерождениях слышал часто и до какой-то степени сам в это верю. Но если было перерождение, стало быть, до того, как существовал Борис Гребенщиков, была другая его ипостась в чем-то,
да,
в другом телесном.
Да, естественно, и то же самое относится к Всеволоду Новгородцеву.
А люди, которые практически карму объясняют, как они говорят, в чем она может проявиться у человека, который, скажем, не склонен буддизм не проповедует или, скажем, не практикует ничего такого? Откуда у него во сне может появиться ощущение предыдущей жизни?
Так о предыдущей жизни это вообще неинтересно. Это
нет?
Не тема для разговора, потому что мы, когда мы рождаемся как люди, здесь мы все-таки рождаемся с абсолютно чистым, ясным мозгом. И никакого представления о том, кем мы были раньше, у нас нет, и нам оно абсолютно не нужно. Зачем?
Там с детства начинается вообще подготовка к этому делу.
Ну, в принципе, система такая. Когда кто-то умирает, И, естественно, впоследствии перерождается тоже где-то в этих краях тоже ламой. Его довольно быстро находят по специфическим признакам и продолжают, то есть чуть-чуть его вводят в курс дела, то есть учат ему, учат его тело тому, что это тело еще не умеет, а сознание тем временем постепенно все вспоминает. И он, я думаю, годам к 8-10 уже находится в полном владении своими силами.
К 80?
К 80.
О, я думал, к 80.
К 80 он уже может владеть чем угодно.
У нас тут есть на подходе оратор, которым еще не 8 и не 10, а 6. Это Василиса. Василиса, скажи нам что-нибудь.
Я хочу сказать, что всегда, когда я гуляла на ступе с Ваямбу, я всегда чувствовала себя, как будто бы я уже Будда.
Вот молодец. Молодец.
Но Василисе можно сказать, что примерно года 2-3 назад все западные газеты и журналы облетело известие о том, что нашли якобы мальчика, из которого вот будут делать, которого будут превращать в главного ламу. Так что есть ли вакансия для Василисы?
Ну пусть девушка отдохнет.
Отдохнет и послушает.
Довольно тяжелая жизнь была.
Самая тяжелая, наверное.
Послушает родителя, да.
Утренняя версия.
На чем ты медитируешь, подруга светлых дней? Какую мантру дашь душе измученной моей? Горят кресты горячие на куполах церквей, и с ними мы в согласии, внедряя в жизнь увей. Сайрам, отец наш, батюшка, карма по свет души. Ой, ламы линии кагью, да чего же вы хороши? Я сяду в лотос поутру посереди Кремля, и вздрогнет просветленная сырая мать-земля. На что мне жемчуг с золотом, на что мне арт-нуво? Мне кроме просветления не нужно ничего. Мандала с махом мудрою мне светят свысока. Ой, Волга, Волга, матушка, буддийская река.
Ну, неплохо, если принять во внимание раннее утро. Я хочу сказать, что, Боря, петь вы можете в любое время дня и ночи.
Это жестоко по отношению ко мне.
На первой пластинке голос звучал почти на октаву выше.
Ну, я же стал старше.
Ну, конечно, да. Как Чапаев говорит, я и старше тебя, Петька. Ира, я вот вас теперь хочу спросить. Вы в это дело, в катмандийское, как бы вошли с незамутненным отношением ко всему? Или вы уже были готовы к поездке?
К поездке в Катманду?
Да.
Нет, почему? Мы как бы вместе, дружно подошли к этому. Просто у нас с буддизмом старые связи. Вот Борьке был сначала дзен, там, 20 лет, по-моему, назад. У меня гораздо меньше. Лет 5 назад ко мне пришла моя приятельница и сказала: «Я буддистка, давай медитировать». Я говорю: «Давай». Ну, она мне там рассказывала что-то, мы медитировали. Но мне понравилось, но я как бы не поняла. Понравилось, что вот сидим, вроде как не сплетничаем, а просто молчим, и хорошо. И спустя
А основы, такие самые низовые основы техники медитации, в чем они заключаются? Вот что просто... подруга рассказала тогда.
Да, дорогие товарищи радиослушатели, это очень простая техника. Просто нужно сесть, расслабиться. Но она дала медитацию конкретную, которая называется «Три света». Это в линии кагью существует. Вот. А так достаточно просто сидеть и дышать, концентрация на вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Главное, это чтобы твое сознание отдохнуло. Собственно, вся суть медитации в этом.
Вы знаете, вот я лет 20 назад, как раз вот в этот период, это было очень распространено в Америке. Ведь в Америке, Америка же, она так живет. Что-то такое происходит, какая-то мода, и она охватывает всю страну. Это может быть горячие ванны, джакузи, это может быть ролики, на которых вдруг начинают кататься люди по улицам 60 лет и старше. Это могут быть лыжи, все вдруг бросаются куда-то в горы на лыжах кататься. И вот такая вещь была медитация, да, или бегать все начали. И вот медитация в середине 70-х годов. Вот я помню, я ездил в метро в Нью-Йорке. И масса людей сидела и медитировала. Я пришел к своему коллеге в контору. Мы поговорили, потом посмотрел на часы и говорит: знаешь что, вот сейчас тут давай сделаем перерыв, мне нужно будет вот, значит, немножко медитацией заняться. И, значит, он занялся медитацией. Потом это прошло. Вот я не знаю, в какой степени так же это происходило в России. Сейчас уже не медитируют или продолжают?
А там в России никто не медитирует.
Массовых медитаций у нас никогда не было. Коллективных.
На Дворцовой площади.
Нет.
Россия обладает другими мощными средствами отключения сознания.
Кстати, на эту песню, на эту тему следующая ведь песня у нас есть. Но она обращена к даме. И даму как раз призывают к тому, чтобы она не пользовалась мощными средствами для национального отключения сознания. Песня так и называется «Не пей вина, Гертруда».
Ох, она не только про это, эта песня.
В Ипатьевской слободе по улицам водят коня. На улицах пьяный бардак, на улицах полный привет, а на нем узда изо льда, на нем венец из огня. Он мог бы спалить этот город, но города в сущности нет. А когда-то он был другим, он был женщиной с узким лицом. На нем был черный корсаж, а в корсаже спрятан кинжал. И когда вокруг лилась кровь, к нему в окно пришел гость. Когда этот гость был внутри, он тихо, спокойно сказал: «Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам. Нажрешься в хлам и станет противно соратникам и друзьям. Держись сильней за якорь, якорь не подведет. А ежели поймешь, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет». Так пускай проходят века, по небу едет река, и всем, кто поднимет глаза, и из лодочки машет рука. И пускай на сердце разброд, но всем, кто хочет и ждет, достаточно бросить играть, и сердце с улыбкой споет. Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам. Напьешься в хлам и станет противно соратникам и друзьям. Держись сильней за якорь, якорь не подведет. А ежели поймешь, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет.
Напоминаю, что вы слушаете «Сева Оборот» из Лондона. В гостях у нас Борис и Ирина Гребенщиковы. Тут опять появилась терминология, требующая разъяснения.
С большим удовольствием. Что именно?
Противопоставление сансары и нирваны.
Да, существует два таких иллюзорных состояния. Сансара — это наш обычный мир, в котором вот мы живем и мучаемся, волнуемся, опаздываем на работу или, наоборот, приходим вовремя. Рождаемся и умираем.
И при перерождении в следующей жизни, если карма скверная, опять вот уже сансару.
Да, совершенно верно. А все шесть миров сансарических, начиная от адов, ады, голодные духи, животные, люди, полубоги и боги. Шесть миров. Во всех из них перерождение считается не очень удачным. Ну, человек считается самым удачным перерождением, потому что у него есть возможность практиковать и что-то делать с собой. Остальные слишком заняты своей непосредственной работой. Нирвана, в противоположность этому, это состояние полного блаженного слияния с абсолютным состоянием, полный абсолют. И считается, что пока человек разделяет сансару и нирвану, его положение практически безнадежно. Пока человек видит двойственность, он никогда не сможет по-настоящему отреагировать на жизнь. Состояние Будды... Кстати, Будда — это не человек и не Бог. Это состояние, которое всем нам, в общем-то, присуще, которое во всех нас есть. Просто наше сознание немного нам мешает почувствовать это состояние, воспринять его. И как только человек понимает, что сансара на самом деле и есть нирвана, и то, и другое не стоит, в общем, большого внимания обращать на это, потому что и то, и другое иллюзорно, так или иначе. Так тут и лежит туз.
Тут и печали проходят.
Да, полностью.
А шесть уровней сансары — это нечто вроде такого духовного табеля о рангах, получается. Можно в самую низшую годить. Все-таки ад существует.
Ад существует, но если, скажем, заниматься массовым индустриальным убийством, то без сомнения попадешь прямо в ад.
Вот это где-то район Аральского моря.
Где-то так.
Или магнитка.
Хуже. Да? В водах немножко более неприятно, судя по описаниям.
А есть описание?
Описание масса.
То есть в специальной вот в этой литературе, в буддийской литературе?
Ну, там, в принципе, ситуация такая, что за последние полторы тысячи лет только в Тибете, и, значит, 2500 лет в Индии и во всех соседствующих странах, люди, наученные Буддой Шакьямуни, приблизительно как им нужно ориентироваться, что им нужно делать, какие практики выполнять, они достаточно внятно, проходя состояние после смерти и до следующего рождения, достаточно внятно сохраняют воспоминания об этом. И за 2500 лет можно успеть очень много материала накопить, сверить его с коллегами. А как было там, а как было там, а помнишь вот этот угол? Ага, как же из него выйти? И все географические карты этого региона подробно очень нарисованы. И вот, и что делать после смерти, известно хорошо, потому что они все проходили это много сотен раз.
Вот эта область вероучения или знания единственная, где технология смерти, если так можно выразиться, духовная техника умирания, разработана и передается из поколения в поколение.
Да, и, в общем, мы все вполне можем открыть книгу, там, поступить, съездить в Непал или поговорить с ламами здесь и без труда научиться этому. В этом самый большой плюс этого дела, что это не закрытое учение.
Ну, есть, конечно, скептики, которые могут сказать, что все это коллективное воображение, массовый психоз, подсознание там и так далее и тому подобное. Но есть некоторые факты, которые неопровержимо все дело поддерживают. В частности, у особо просветленных людей и смерть протекает совершенно драматически иным образом. Я тут говорю, конечно, о радужном теле.
А, радужное тело — замечательная вещь. Я этого не видел, но как происходит все время, когда человек во время смерти просто от него остаются только ногти и,
и зубы, и волосы, и ногти, и волосы. А все остальное просто превращается в свет, переходит в чистую энергию. Говорят, что это очень красиво.
Mm. Вот судя по книжке, которую я с собой принес, Сагьяла Ринпоче, он описывает случай, который он сам видел мальчиком в 1953 году, когда у них был один такой служка какой-то в храме. Он очень был скромный человек, и никто не знал, что он дико просветлен. Внешне он был совершенно человек неприметный. Но перед смертью он за несколько часов сказал: «Вы, говорит, пожалуйста, мое тело не трогайте 8 дней». И все уже тогда поняли, потому что они все знают, что ему радужное тело предстоит принять. И вот он лежал в комнате, и они заходили, действительно, вокруг тела такие радужные переливы света были. И он постепенно уменьшался в размере, и к 8-му дню остались, как они говорят, нечистоты. Это волосы и ногти, и больше ничего. Растворился человек в воздухе полностью.
Сева, скажите уж, как называется книга?
Это называется «Тибетская книга жизни и смерти», написал Согьял Ринпоче, но это, так сказать, популяризированная версия известной книги «Живых и мертвых».
Нет, не в этом дело. Та книга — это строгие технические инструкции, и, к сожалению, очень плохо переведенные.
Вот, потому что переводил английский академик там, 20-го года.
Переводил, к сожалению, очень хороший лама, но он работал на этого академика, и они все выпивали чуть-чуть больше, чем нужно.
Ах так, да?
А ламы пьют?
Да как, тоже не пьют. Хотят, пьют, не хотят, не пьют.
Ах, там никаких запретов таких. Абсолютно. Технических.
Нет, ну нет. В исламе, например, есть запрет, понимаете? Я поэтому спросил.
Да, ну буддизм, в общем, единственная существующая система взглядов, известная мне, религиозных, которая не то что не дает никаких особенных запретов. То есть есть какие-то вещи, которые не стоит делать. Но, ну, в общем, делаешь, ну что поделать. Но помимо этого, в буддизме сразу оговаривается, что критиковать любую другую религию является, в общем, смертным грехом.
Угу.
Потому что какое твое дело, кто чем занимается? Всякая религия хороша.
Потому что это разные пути к тому же.
Да.
И у каждого как свой психотип, и не каждому подходит там буддизм, или христианство, или муслим. То есть каждому свое.
Ну, пока папа гитару берет, Василиса что-то хотела сказать, нет?
Уже раздумала.
Нет, она подошла ко мне и сказала: «Мама, когда я умру, меня тоже 8 дней не трогайте». Ей понравилось, что можно в радугу превратиться.
Работать придется.
Да, тут уже сразу вот. Видите, как практическая педагогика. Человек уже будет знать, что плохо поступать нельзя, что карма настигнет, и красивой смерти уже не видать.
Да.
И песня как бы по теме называется «Черный брахман».
А то мы песня. Такие песни поют у нас в деревне.
Когда летний туман пахнет вьюгой, когда с неба крошит струха, когда друга прирежет подруга и железная вздрогнет саха, и один не теряю спокойства, и один не пру против рожна. Мне не нужно ни пушка, ни войска, и родная сторона не нужна. Что мне ласковый шепот засады, что мне жалобный клёкот врага. Я не жду от тиранов награды и не прячу от них пирога. У меня за малиновой далью равнозначная вечной весне спит любимая в маленькой спальне и во сне говорит обо мне. Ей не нужно ни ведьмы, ни судьи, ей не нужно ни плакать, ни петь. Между левой и правой грудью на цепочке у ей моя смерть. Пусть ехидные дядьки с крюками вьются по небу, словно гроза. Черный брахман с шестью мясниками охраняют родные глаза. Так прекращайся немедленно, вьюга, возвращайся на небо, труха. Воскрешай своего друга, подруга, не грусти, дорогая саха. У меня за малиновой далью на далекой лесной стороне спит любимая в маленькой спальне и во сне говорит обо мне.
Песня «Черный брахман» и исполнение, естественно, Бори Гребенщикова, которая находится телесно и душевно непосредственно у нас в студии. Должен сказать, Боря, что песня-то преследует меня. Я ее слышал 3 раза вот с момента приезда. Она меня преследует мысленно, где-то в затылке звучит все время, даже ночью.
Вот вы знаете, я тоже хочу насчет песни, а не насчет философии. Я в философии слаб, как, впрочем, и в песнях. Но просто я был слушателем счастливым на том концерте, который вы с группой дали нашим радиослушателям у нас в студии. И меня там, честно говоря, приятно удивили 2 вещи. Ну, во-первых, мне понравилось, что у вас в тексте много таких аллюзий, которых вот молодые люди в России уже не помнят. Например, замечательно «Кострома мон амур». Значит, напоминаю нашим радиослушателям, что 40 лет назад был фильм Алена Рене «Хиросима, любовь моя», который, значит, по-французски звучал «Хиросима, мол, амур». И вдруг современный певец говорит «Кострома, мол, амур». Это было замечательно совершенно. Я не знаю, сколько процентов слушателей вас поняли, но я надеюсь, что все-таки приличный процент. Это первое. А второе, у меня к вам вопрос. Вот вы играли много вещей. У вас был ударник итальянец, которого вы очень хвалили, и с которым вы работали буквально только 1 репетицию перед этим. Как это получалось, что у вас так все и дружно, и плавно летело? Был ли элемент импровизации?
Ну, в импровизации было, в общем-то, все, потому что он не имел понятия, что мы будем играть, как, и мы просто приблизительно говорили темпы 2-3 вещей. Все остальное он делал сам. Но поскольку, опять-таки, при нашей первой встрече с ним, когда мы в ресторане, нас Юра Степанов, который устраивал концерт, представил нас друг другу, мы как раз говорились на том, что он знает, кто такой Сагьял Ринпоче, и мы поговорили о возможности найти Ринпоче здесь, в Лондоне, из чего стало ясно, что с человеком проблем никаких нет. Мы прекрасно понимаем друг друга.
Леонид Владимирович, если вы помните, то Боря Симону показывал все это, не говорил ни словами, а знаками в студии.
Так ведь я понимаю, но меня удивило, что все это шло так, как будто бы это репетировалось год. Понимаете ли...
Можно я вам свою формулу успеха скажу?
И еще одни... Нет, у меня еще один вопрос есть. Но ведь это же шло со словами. Слова вы писали, обдумывали. Как это получалось, что вот все это ложилось вот так прекрасно? Каким образом? Что это такое? Это просто, как говорили раньше актеры, на голом таланте без реквизита? И, понимаете? Или это уж такая сыгранность невероятная у вашей группы, что вы можете любого ударника взять и за час научить, что делать?
Вы знаете, это, я думаю, что это вопрос взаимной любви, что ли. Когда приятный человек, так с ним приятно играть. Если девушка красивая, чего с ней не поцеловаться? Вот и с ним то же самое. Мы получали взаимное удовольствие.
Ну и из этого взаимной любви происходило взаимное уважение. Потому что что такое барабанщик? Это человек, обставленный кастрюлями, там-тамами, тарелками, и он всю жизнь натренирован по ним бить. И самое для барабанщика главное, как, впрочем, и для мужчины, не сделать лишнего, удержать себя, сделать только то, что нужно, и тогда, когда нужно. И вот я пожал ему руку, потому что был восхищен. Всю жизнь я сражался с ударниками, которые заполняли все паузы в музыке. Мельчайшую 32-ю им дать, тут же дрыкнет палкой по барабану. Этот же находился в таком в духовном потоке происходившего. И удерживал себя абсолютно на медитативном уровне. И когда только он чувствовал, что вот здесь удар нужен, он делал его. И этот удар весил, как говорят англичане, 5 тонн. Но я тут должен вам напомнить, господа, что о текущей работе нашей нельзя забывать. И у Леонида Владимировича заготовлены рубрики, которые он сейчас и огласит.
12 декабря, по-старому, разумеется, 1777 года, 220 лет назад, родился будущий российский император Александр I. Он был старшим сыном великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I, и великой княгини Марии Федоровны, принцессы Вюртембергской Монбеляр. Его бабушка, императрица Екатерина II, отобрала мальчика у родителей и решила воспитывать его сама, потому что считала его отца Павла неуравновешенным и хотела, чтобы Александр наследовал ее престол. Она даже хотела пригласить воспитателем внука знаменитого французского энциклопедиста Дени Дидро, но тот отказался. Военному делу обучал юношу граф Алексей Аракчеев, и Александр всю жизнь любил этого жестокого человека. Когда ему было всего 16 лет, бабушка женила его на 14-летней принцессе Луизы Баден-Дурлахской. Прекрасная девушка, назвавшаяся Елизаветой Алексеевной, пользовалась всеобщей любовью при дворе, но сам Александр не любил супругу. 11 марта 1801 года император Павел I, все же унаследовавший российский трон, был убит заговорщиками, и на следующий день Александр I взошел на престол. В его царствовании была война с Наполеоном, вторгшимся в Россию, победа над французами, Священный союз 1815 года. В это время Александр был самым могущественным монархом в Европе. Он присоединил к России Польшу, но тут же даровал ей конституцию и высокую степень независимости. В конце жизни Александр I под влиянием разных лиц, в том числе парижской гадалки Барбары Круденер, стал религиозным мистиком. Он все больше отходил от государственных дел, передоверяя их графу Аракчееву. Былое намерение проводить либеральные реформы было забыто. В 1825 году императрица захворала, и царь решил ехать с ней сперва в Крым, а затем к Азовскому морю. Говорят, что в Крыму восстановилось на короткое время семейное счастье царской семьи. Но потом в Таганроге Александр I заболел не то воспалением легких, не то малярией, и внезапно умер. Гроб с его телом, привезенный в Петербург, не открыли, и родились легенды о том, что он на самом деле скрылся где-то в Сибири под именем простого монаха. Скорее всего, это неправда. 6 декабря 1917 года, 80 лет назад, Финляндия, присоединенная к России в 1809 году тем же Александром I, провозгласила независимость. В 1940 году Сталин, как известно, захотел покончить с ней. Когда началась агрессия, было создано марионеточное правительство во главе с Куусинаном и даже заготовлена тошнотворная пропагандистская песня «Принимай нас, Суоми, красавица». Но красавица Суоми не приняла, а бросилась в неравную героическую борьбу и выстояла. 9 декабря 1932 года, 65 лет назад, родился Владимир Емельянович Самсонов, будущий писатель Владимир Максимов. О нем заговорили в начале 60-х, когда появилась его сильная повесть «Жив человек». Потом он написал свою главную книгу «Семь дней творения», но в благодарность его выгнали из России. С тех времен... С 1974 года мы были друзьями. Я присутствовал в лондонском пресс-центре, где Максимов объявил о рождении нового журнала «Континент». Тогда рядом с ним стояли Александр Галич, Виктор Некрасов, Андрей Синявский, художник Михаил Шемякин. Оттуда все поехали ко мне домой. Потом уже в 80-х я сделал радиосерию по роману «Семь дней творения», и Володя, приехав в Лондон, читал отрывки. Его мировоззрение в конце жизни очень сильно изменилось. Что ж, Максимов всегда был искренен и не кривил душой. Значит, так думал. 12 декабря 1937 года, 60 лет назад, в Советском Союзе состоялись первые выборы в Верховный Совет по новой сталинской конституции. Самые удивительные выборы в мире, в которых выбирать предлагалось из одного единственного кандидата. И эта зловещая комедия, словно специально придуманная тираном для издевательства над людьми, продолжалась 40 лет. Сегодня те выборы, как многие черные дела советской власти, то ли забылись, то ли кажутся наваждением, дурным сном, напрасно. о них стоит помнить, чтобы, не дай бог, не поддаться фальшивым разговорам, что тогда, мол, порядок был и зарплату платили вовремя.
Спасибо, Леонид Владимирович. Боря, песня «Последний поворот». Она у вас на подходе?
Ну, в общем-то, спеть ее всегда несложно.
Мы попросим, потому что там тоже есть... Просветляются некоторые темы, о которых можно было бы поговорить.
Ну, в общем-то, это как и «Черный Брахман», это вот из последнего такого цикла песен, по поводу которого у меня есть большие подозрения. Угу. Потому что песни пишутся сами... Ну вот Ирина потом сможет рассказать, как это происходит. Uh-huh. Но, в общем, уже почти без моего участия.
Ну да, уж как стал проводником, как стал каналом, так что тут ничего не поделаешь.
Да, но это очень приятно. Главное, что не приходится напрягать мысли.
Последний поворот, меня вы знаете сами. По вкусу водки и сырой земли, и хлеба со слезами. В моем дому все хрен да полынь, дыра в башке обнова, мне нож по сердцу. Там, где хорошо, я дома, там, где херово. На кой мне хрен ваш город золотой? На кой мне хрен опять складно? В моей душе 700 лет пожар, забыть бы все и ладно. А если завтра в чистый рай под белые руки взят буду, апостола Петр, ой, батька Николай, пусти меня отсюда. В чистом небе 2 крыла чертят дугу исправно. Я сам хромой, и все мои дела. Налей еще и славно. Я сам хромой, и все мои дела. Налей еще и славно.
Ирина, ну теперь вы уже нам расскажите, как это из нашей сансары выливаются такие слова.
Очень просто. Вы сказали, что канал открывается, да? Но этот канал какой-то очень странный. Это открываются поры, на самом деле, и с потом выходят эти песни. Объясняю, почему. Вот этот дом деревенский, который мы купили, такой самый затрапезный деревенский дом. Ну, чуть больше 5-стенка, правда, там 6-стенок. Там есть банька. И вот последний цикл песен, он выпарен в бане. Только Боря попарится, он выходит вот в прекрасную деревенскую такую, помните, петербургская ночь, чёрная-причёрная, садится на пенёк и что-то булькает. Вот. И потом, когда наши друзья-пасечники после баньки приходят к нам в гости, вот так расслабятся, Боря презентует новую песню. Так что
канал... Записанную?
Ну, нет, на гитаре.
Нет, вот он как бы...
Всё, прямо в голове не записываете текст?
Нет, вот он на пеньке её... На бульку вы поёт. С потом, да. С потом она у него...
Ну, потом записывает.
А пасечник?
Леонид Владимирович, ну не может успокоиться,
да? Леонид Владимирович, вы знаете, я вам дам секрет, у Бори уже компьютер появился.
Ну, это я...
Так что записано, но не на бумаге, на диске записано.
На банном пенёчке с компьютером.
И как пасечник-то реагирует? Они врубаются сразу во все это дело.
Ну, они интеллигентные.
Ну, они, во-первых, интеллигентные, во-вторых, простые. Во что же тут не врубиться-то?
Да. И вот тут от простоты я хотел бы к последнему моменту, без которого понимание ваших поездок в Катманду и всех волшебных слов, которые есть в песнях, было бы неполным, а именно эта тема сострадания. Потому что люди, прошедшие через опыт, скажем, православия, знают, что милосердие, сострадание, всяческие тут у нас фонды организованы и прочее. Мне было удивительно, прочитав книгу тибетскую «Живых и мертвых», о том, что сострадание — это краеугольный камень этого вероучения, и что в нем как бы вся сила и заключена.
Ну, в общем-то, да. И любые практики любых религий, не основанные на сострадании, как на фундаменте, ничего не значит и превращаются в детскую игру.
Огромное спасибо нашим гостям, особенно Василисе. Василиса, скажи, до свидания.
До свидания.
Счастливо вам, друзья.
Спустился вниз, я вернулся назад. Я проснулся, смеясь над тем, какие мы здесь. Хлеб насущный наш днесь, хлеб спит, стопудовый оклад. Вдоль под теплой звездой, в скромной избе, странная смесь.
Лети, летчик, лети, лети, высоко, лети, глубоко, лети над темной водой. На той стороне дня. Неси, летчик, неси, неси мне весло. Письмо из святая святых, письмо сквозь огонь, письмо тебе. Серый странник зашел посмотреть, посидит полчаса, и, глядишь, опять улетел. Над безводной землей через тишь гладь костромской беспредел, без руля, без ветрил, но всегда так, как хотел.
Лети, летчик, лети, лети высоко, лети глубоко, лети над темной водой, лети над той стороны дня. Неси, летчик, неси, неси мне письмо. Письмо из святая святых, письмо сквозь огонь, письмо от меня. За стеной изо льда.